В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы продолжаем летнюю литературную тему, и сегодня наше все Николай Васильевич Гоголь, которому в этом году исполнилось 210 лет. Все мы вышли из гоголевской шинели. Так сказал бы вроде Достоевский в XIX веке, а Сомерсет Моэм, писатель и тайный агент, записал после поездки в Россию в 1917 году. Ревизор в России пользуется невероятной славой. Он один заключает в себе всю русскую классическую драматургию. Несколько позже один советский писатель, по слухам, Кира Балычев, сочинил такой стишок. «Раз Пушкин и Гоголь пошли на расстрел, а вслед из окошка им Сталин смотрел». Насколько можно судить, не уменьшилась популярность Гоголя и в 21 веке, а вот почему мы сегодня как раз попробуем выяснить. В московской студии преподаватель литературы, председатель гильдии словесников Антон Скулачев, студентка университета Джона Хопкинса, это Балтимор, Агата Гилман, и ученик 11 класса лицея имени Вернадского Григорий Гинзбург. Ну, начнем мы, наверное, с обязательной программы. Кто-нибудь вот из вас помнит свои первые впечатления от Гоголя, когда это было? Это школа наверняка, Григорий, вы?
Нет, это был раньше школа, потому что Гоголь – это вообще первый мой писатель, большой писатель, которого я смог осилить. И это была «Ночь перед Рождеством», и это был «Вий», который я читал еще до школы. Вот. «Последний день перед Рождеством прошел, зимняя ясная ночь наступила, глянули звезды, месяц показался», ну и так далее. Вот, и я еще в детстве все это читал.
Гриш, а что зацепило, язык или вот тот условный хоррор, который вот там есть?
Нет, нет, не хоррор, а вообще сказка какая-то, которая там происходила, а в реальной жизни, ну, этой сказки не было. Вот. И, ну, я какую-то сказочную суть пытался найти, читая, там, слушая.
Это такой молодой еще Гоголь. Агата, что вы скажете?
В детстве почему-то я ужасно не любила, и меня как-то раздражали «Вечера на хуторе близ Диканьки». Простите, Антон Алексеевич. Но я всегда обожала, и прям моя большая любовь к Гоголю началась со «Старосветских помещиков», которых я тоже еще прочитала в каком-то раннем школьном возрасте. И я вообще человек сентиментальный, и там меня поразила его чуткость и трепетность его взгляда и его языка, и очень много, понятно, ностальгических ощущений с этим грушевым садом. «Афанасий Иванович, это вы? Стул продавили? Это я, Пульхерия Ивановна». И это ужасная трепетность, которая потом проглядывается в других его произведениях, там, где, казалось бы, едкая сатира, ирония, но все равно эта чуткость взгляда сохраняется.
Антон, вас спрашиваю. Ну, смотрите, такой образный, очень плотный у Гоголя язык, да, не всегда понятные, ну, может быть, там, словарь для современного молодого человека. Не всегда понятные ситуации, опять-таки, для молодых людей, потому что, ну, может быть, там, старшее поколение какие-то чиновничьи, вот вещи, то, что дальше, да, может прочитать, считать, да. И при этом все-таки есть вот эта востребованность, вот Григорий ставил добровольно по «Мертвым душам» спектакль у себя, мы чуть позже посмотрим фрагменты, все равно цепляет. Вот что, Антон, к вам как преподавателю.
Ну, во-первых, мне кажется, что реальность, которую Гоголь описал, возможно, он ее и даже создал, она гораздо ближе, чем кажется, и даже дело не в том, что мы вышли из гоголевской шинели в том смысле, что литература из нее вышла, а он создал реальность, в которой мы живем. И вот еще одна такая мысль, может быть, отчасти забегая вперед, и это и про то, почему Гоголь откликается, и про то, почему он, мне кажется, важен в школьном преподавании. Это, на самом деле, очень созвучная подросткам линия литературы. Это литература пространная, про искривленная, про ненормальная. И традиционная такая советская литература, она всегда, наоборот, про правильное, про красивое, про гармоничное. А Гоголь показывает мир искривленный, мир искаженный. И, на самом деле, это очень созвучно даже детскому сознанию, которое все работает на игре. Ну, собственно, как и гоголевский текст, начиная с «Ночи перед Рождеством». Да, это же не сказка. Это такая игра в сказку, игра в фантастику. И одновременно игра в совершенно христианский при этом текст. И одновременно игра в «Игра языком», потому что черт появляется тогда, когда герой произносит черт, слово, и он тут появляется. То есть это такое жонглирование. А жонглирование — это то, что, как известно, любят все дети, которые обожают смотреть на клоунов.
Ну вот что касается клоунов, мне кажется, вот самое время посмотреть небольшой фрагмент. Это не очень хорошее качество, потому что это школьный спектакль, и запись велась такими подручными средствами. Но, тем не менее, немножко мы можем посмотреть фрагмент про Ноздрева.
Ну что, брат, куда ездил?
А, я, брат, с ярмарки.
С ярмарочки.
Поздравь! Продулся в пух!
Ушел!
Я отыграл бы все! 30 000! Сейчас положил бы в бумажку!
Не положил бы!
А шампанское? Шампанское у нас было какое? Как мы покутили?
Кутнули.
Представь, что я в продолжении вечера выпил 17 бутылок шампанского.
Ну, смотрите, да, Григорий в качестве исполнителя Чичикова, да, и режиссера, так понимаю.
Да,
ну, вот буфонада, да, вот такая вот совершенно откровенная, и это, я так понимаю, что было построено всякий раз новое посещение и, значит, новая какая-то стилистика. Но известно, что Гоголь, на самом деле, вот так писал подробненько, что он хотел бы увидеть в своих вещах. Ну, понятно, что это мертвые души, а не ревизор, но тем не менее. Вы с любовью к Гоголю, да, вот с ним обходитесь таким образом. Это внутренне позволительно, скажите, вот как вы себя чувствуете?
Ну, нет, конечно, мы в Гоголе пытались найти все эти образы, потому что, ну, они, мне кажется, что они там очень явно продиктованы. И там коробочкой, которая нам представилась такой небольшой собачкой, которая лает, но обидеть Чичикова не может, ничего отнять с нее не может, старая такая собачка, новым трюкам ее не обучить, поэтому она не может понять, что же такое происходит. Это и Собакевич, который прям точно написан большим медведем, и мы просто представили этого медведя в цирке, и как этот медведь в цирке катается на велосипеде. Вот, поэтому мы, конечно, с опорой на текст работаем, мы не просто так выдумали себе цирк.
Но у нас вот есть возможность немножко вот ближе посмотреть на личную жизнь Гоголя, в том числе, ну, какие-то вещи, которые с ним происходили, потому что в Музее Москвы была выставка, которая называется «Гоголь в Москве», да, такая необычная выставка, и в качестве экскурсовода нам показала экспозицию куратор выставки, директор музея Алина Сапрыкина. Это такое слегка печальное рассуждение, образный взгляд на жителей деревни. Скорбь по поводу упадка деревни, там разрушенный сельский инвентарь, брошенные вещи, но в то же время песни задушевные, которые сейчас горожанину также близки, и проволочный нос, конечно же, в котором есть три игрушечные лошадки, тройка Гоголя.
Он разный, он, наверное, фигура очень противоречивая. То, что нам удалось узнать при подготовке этой выставки, то, что человек был очень странный, сам по себе достаточно, очень скрытный на самом деле. То есть его, например, описания портретные совсем не совпадают с теми визуализациями Гоголя, которые мы видим в фильмах, кстати. Да, это среднего роста, даже более так низкий, светловолосый человек, маленький, очень эпатажно одевающийся, стремящийся быть модным, очень эмоциональный, говорливый, очень артистичный, но при этом очень какой-то, наверное, при этом какой-то очень закрытый.
предмет из коллекции музея, который был подарен художником современным Дмитрием Цветковым. У него есть серия такая «Маски героев», «Голов героев». Он использовал посмертную маску Гоголя, но в такой вот стилистике, когда как бы трагическое предстает в технике, такой слегка гламурной. Да. Кровь, она в виде люрикса выполнена, там жемчуг изображает зубы и еще больше усиливается вот этим контрастом эффект. Такой историографический подход, да, называется, когда ты рассматриваешь проблему с точки зрения того периода, когда она существовала. То есть парадигма того времени очень важна, чтобы понять, чем являлся Гоголь тогда для нас. Ну, наверное, это можно, но нам интереснее на него взглянуть с сегодняшнего дня. Гоголь – это наше все, как и Пушкин, и Толстой, там, и Достоевский, и Чехов. И нам интересно найти ответы на волнующие нас сейчас вопросы.
Похоронили ли его живым? Не думаю. Это все и легенда. Но легенда – это, опять же таки, о прочтении Гоголя разными поколениями, разными людьми. То есть создание такой легенды, оно релевантно как бы тому, что вот Гоголя можно допустить, понимать и так. Да? Гоголь как мистик, инсталляция Александра Петлюры на эту тему. Это же его ранний период, «Вечера на хуторе близ Диканьки», весь малороссийский вот этот как бы замес туда такой. Да, то, что как бы народники прочувствовали как народное.
Вот такая небольшая экспозиция, да, была представлена, но попытка посмотреть вот несколько слоев и отношений. Но, может быть, тут есть еще такой ключик, как, я не знаю, они такие своеобразные, ну, как мемы, что ли, вот какие-то персонажи, да, то есть это вот те значки, которые, собственно говоря, вот дотянулись с тех пор сюда, и они тоже работают. Агата, что скажете?
Мне кажется, безусловно, мне особенно после прочтения «Мертвых душ» обычно в коридорах там стоят ученики, и каждый говорит: ну ты кто? Ну я Плюшкин. Нет, мне кажется, все-таки Ваня больше похож на Плюшкина. Или, скажем, мы даже на уроке, по-моему, Антон Алексеевич задал такой вопрос: кем вы себя чувствуете? Но я лично, мне кажется, я боюсь, что я Манилов.
Да, чудесные, чудесные. Все чудесные. Кстати, вот обратите внимание, да, тут вот можно сказать, все уроды, действительно уроды. Урод на уроде сидит, и уродом просто один уродливее другого, а с другой стороны, вот мне понравилось то, что сказала Агата, очень при этом человечный Прекрамонилов, чудесный, Плюшкин, Аназдрев. Просто прекрасен невероятно.
Да.
С таким чувством добрым он все
и
равно умудрился.
И Плюшкин, да, он еще с такой историей, так же, как, ну, Чичиков, да, они вдвоем
с такой
историей.
У него глаза есть у единственного.
Да, и мы можем посмотреть фрагмент из спектакля Григория Гинзбурга.
Павел Иванович, ради моей нищеты, вы ждали бы вы по 40 копеек.
Только ради вашей светлости готов дать по 40 копеек за душу.
Спасибо! Спасибо, Павел Иванович! Спасибо! Честный вы человек! Прощайте, Павел Иванович! Да благословит вас Бог!
Ну, вот смотрите, а может быть, Сомерсет Моэм был прав, может быть, все дело в том, в драматургии, да, Гоголь ложится, он перекладывается в пьесы, и таким образом с ним можно работать до бесконечности, да, вот так получается, что, ну, не только это в России, а как-то классики, они вот всегда классики, они постоянно тиражируются в том или ином виде. Может быть, еще в этом секрет, вот, собственно говоря, такой популярности?
Я не знаю, вот мне кажется, у Булгаков попытался, я не уверен, насколько у него получилось переложить, прям вот, чтобы получилось переложить в пьезу, а хотя театральное решение «Мертвых душ» совершенно блистательное, как раз не на Булгакове основанное, а на гоголевском тексте, и вот потому что я видел ваш спектакль, и замечательная крымовская версия, и блистательная версия «Калиды», просто замечательная,
ну, «Мертвые души». Такая сложная, да,
«Серебренников» спектакль, это, на мой взгляд, один из лучших спектаклей, которые есть просто в России. С этим, да, блестящим, помните, зонгом, который там поет «Русь, чего ты хочешь от меня?» Вот, потому что гоголевский текст очень телесный. Он поэтому легко воплощается на сцене. Очень много телесных метафор, но вообще его, на самом деле, его многие тексты можно воспринять как историю частей тела, да, и не только нос, естественно, но и другие тексты, да. «Ревизор» — это история про то, как ревизор всех водил за нос тоже, да, вот, к примеру. И текст очень телесный, он густо метафоричен, в нем всегда вот эти вот подробные телесные детали, как Чичиков бреется и подпирает изнутри языком щеку во время бритья, абсолютно узнаваемый, с одной стороны, мужчинами жест, а с другой стороны, просто ужасающий своей какой-то физиологичности, и поэтому, наверное, он еще так интересно часто воплощаем. Он очень визуальный, очень визуально пластичный писатель. В таком барочном духе, случайно он сам нарисовал обложку к «Мертвым душам», где все в таких барочных виньетках, каких-то мельчайших деталях. Он очень фактурен, в каком-то смысле гораздо больше, чем Пушкин. Да, Пушкин очень часто писатель такого полета, писатель глубин, писатель воздуха. А у Гоголя воздуха, на самом деле, очень мало, несмотря на то, что много простора. Гоголевский текст – это сверхнасыщенный бульон, в который добавили потом еще бульонный кубик, а потом туда добавили еще все, что только могли добавить, и 5 часов поварили, и это предоставили читателю. Так что про булавку на костюме, как я всегда говорю ученикам, какого-то левого чувака, который у нас описывается, весь первый абзац практически «Мертвых душ», она описывается на протяжении нескольких предложений. Да, вот эта вот невероятная плотность и густота текста, и поэтому он, отчасти поэтому он легко оживает, причем оживает в театральных метафорах. Вот что, мне кажется, удачно в вашем спектакле, что невероятно удачно у Серебренникова решено, да, такой метафорический подход к... Попробуй это прямо поставить, но это будет скукотич. Ходят какие-то люди во фраках друг к другу в гости. Но вообще скучнее ничего не представить.
Ну, некоторые так и ставят.
Ну, да. Это невозможно смотреть. Это... А вот метафорично, когда мертвые души оживают, да, и когда Собакевич становится цирковым медведем, это блеск, конечно.
Ну, вот смотрите, да, при такой плотности текста и его такой физической осязаемости, да, Гоголь становится мифом еще при жизни практически, вот сразу, да, становится мифом. И Пушкин с этим немножко опаздывает, потому что Пушкин наше все это уже гораздо позднее. И на самом деле до сих пор это такая пара, вот пара на Олимпе литературном русскоязычном, и, значит, как некоторые говорят, солнце и луна. На самом деле тут достаточно такая сложная история, да, потому что когда, значит, два писателя дружат, а когда два мифа, значит, каким-то образом живут так долго и вместе, да, вот, собственно говоря, прошло время достаточно, и никак это не развелось, это действительно такая загадочная, на самом деле, история, и Александр Архангельский, писатель, литературовед, тоже про это нам рассказал.
Канонизация Пушкина совпала с моментом формирования его мифа. Он очень поздно сформировался. Пушкинская речь Достоевского, речь Тургенева, миф о примирении непримиримых врагов, как перед именем Пушкина. Пушкин был превращен в Бога. Вот Гоголь, демоническая такая, яркая демоническая, религиозно при этом проповедническая, но демоническая фигура. А Пушкин где-то там, что в гениальном стихотворении Пригова, в общем, воплощено. Пушкин, Пушкин, помоги, да, сам терпел и вам верю. Ведь Пушкина действительно разделили, Господу всем по кусочку, то есть причастили. Пушкин был возведен в Боге, Боге далеко, а здесь гоголевское кружево, вот внутри марево, внутри которого мы находимся. И в этом смысле он, конечно, ближе к мифологическому сознанию. Пушкин – канонизация. Канонизация – не мифологизация. Это разные вещи.
Но при этом Пушкин и Гоголь – это
совершенно идеальная такая дополняющая друг друга культурная пара. Это Солнце и Луна.
Ну, трезвый пьяный.
Да, трезвый пьяный. Гребенщиков и Цой. Есть в этой паре какая-то гармония, конечно.
Хотя, если мы почитаем Пушкина, опять же, не предвзято, мы и заглянем, не дай мне Бог, сойти с ума, Гоголь до таких пьес не добирался. И насколько мрачный был человек, мы тоже довольно хорошо знаем. Но одно дело, какой был человек, а другое дело, как считывается. Гоголь слишком горячий, чтобы его обожествить. Он дымящийся. Поэтому за него, во-первых, не схватишься, а вокруг него ходишь кругами. А во-вторых, удобнее, чтобы вот светил там где-то нас.
Ну, вот такое объяснение. Годится, не годится, говорит, как вам кажется, вот если мы, ну, как бы сопоставляем, да, сегодняшний взгляд на двух писателей на их творчество?
Нет, ну, я, если объяснять Пушкина и Гоголя с позиции театра, то, ну, в общем, вот Агат говорил про простоту пушкинскую, что вот это вот всем приятно читать, даже если слова непонятные, все равно их понимаешь, а у Гоголя наоборот, если не понимаешь слово, то лезешь в словарь. А в театре, мне кажется, что это происходит, потому что Пушкин после своих всех ссылок в театр больше не ходил, в театре больше не появлялся, и все его драматические произведения имеют очень сложную судьбу, потому что, ну, им какое-то адекватное сценическое воплощение до сих пор не нашлось. Вот там у Серебренникова что-то там, вот эти маленькие трагедии, там Годунов, Борис Годунов, у оперы все хорошо, а почему-то театральной постановки адекватной, я не знаю, хорошей пока не нашлось. А у Гоголя наоборот. Гоголь очень театр любил, сам хотел и все и ставить, и самым хорошим был актером комическим. И Николай I, тоже легенды, приходил, говорил: о, правильно, про ревизором всем досталось, а мне больше всех.
Ну, вот. Это тоже мне такой кажется, анекдот, да.
Да, мне кажется, вот в этом дело.
Вот что вам кажется актуального на сегодняшний момент лично для вас, да, не вообще вот как там про картину мира, а лично для вас, Агата?
Ох, чего нету актуального из Гоголя сейчас? Но, безусловно, возвращаясь к абсурду и запутанности жизни, недавно я еще перечитывала «Записки сумасшедшего» и про абсолютную нереальность реального и реальность нереального. Условно, мы там пару дней назад видели, как на каком-то федеральном канале, забыла, как он рассказывали, что, условно, при задержании Голунов был пьяный, на экране была справка о том, что он трезв, и о том, как в «Записках сумасшедшего» он убедился, что Испания и Китай – это на самом деле одно государство. И те, кто считают, что это совершенно разные земли, ошибаются. Вот ты напиши на бумаге «Испания», и окажется, что Китай. И такая абсолютная абсурдность, и при этом стремление видеть прекрасное. И возвращаются у меня часто мысли, когда читаю всяких бюрократических идиотизмах. Думаю очень часто об Акаке Акакевиче. И о том, что он... Потому что, в отличие от некоторых других маленьких людей, даже там Мышкина, Вырина, я к нему питаю исключительно любовь. И нету омерзения, и даже какой-то жалости мало. То есть его сложно пожалеть, как, скажем, бездомную собаку. И просто как он разбирает, ну, условно, физиологию такого типа человека, отдельно от всяких фраков и мух, тоже чудовищно интересно, и как это применять, эту логику на сегодняшний день, скажем, на чиновников, тоже очень интересно.
Гриш?
Мне кажется, что, лично я уже привык ко всему абсурду, который творится вокруг меня, и мне, я тоже совсем недавно думал по этому поводу, что самое живое в Гоголе, мне кажется, что Невский проспект со всей, там два этих молодых человека, которые бегут по Невскому проспекту, а в итоге оба оказываются несчастными. Вот мне кажется, что вот эта вот «Ах, как печальна наша Россия». Вот мне кажется, что главное не в абсурдности происходящего. К этому можно привыкнуть или можно по-разному относиться. Можно веселиться, смеяться вместе с Гоголем. А то, что мы все несчастны, мне кажется, в этом дело.
Да, ну что, Антон, я не знаю, заключительное слово вам, если
я
хотите.
Я продолжу, подхвачу Григория, если это возможно, то сказав о том, что при этом, при всем, Гоголь сумел нас поднять над. И это его удивительная особенность. Он сосредотачивается на маленькой булавке, и одновременно он способен поднять над. И хоть герой знаменитого шукшинского рассказа и недоумевает, что это в этой Руси-тройке под лес Чичиков сидит, но мы-то с этой тройкой летим. И Гоголь создает текст, где мы одновременно... вместе со свиньей в этой грязи с арбузными корками и цыпленком, которого она ненароком съела, и буквально ощущаем эту муху, которая Чичикова в ноздрю попала. И одновременно с этим мы способны воспарить, помните, знаменитое его «Вдруг стало видно во все стороны света и страшной мести», вот это писатель, который... И даже в ночи перед Рождеством, где соединяется крепота и, значит, вот эти все, весь этот трэш с проделками черта, смешными и нелепыми, и прекрасная вот эта панорама ночи в начале и в конце. А в конце все равно, правда, последняя фраза, моя любимая, «Вон, бачь, яка кака намалевана про черта». И это писатель, у которого, мне кажется, у которого получилось. Вот получилось... создать, есть такая важная, мне кажется, история про то, что он пытался создать сверхтекст, как бы текст, который больше, чем текст «Мертвую душу», это попытка, он хоть и сжег, но получилось создать сверхтекст, получилось остаться в этой страшной реальности, где грустна наша Россия и, в общем, более веселой не становится. И одновременно с этим он воспарил и нам дал эту возможность воспарить.
Ну да, Антон, я соглашусь с вами, действительно, это объясняет много, действительно, это сверхтекст, и иначе просто быть бы не могло, потому что Гоголь, будучи мифом, продолжает оставаться очень актуальным для молодых людей. Мы сегодня про это говорили в московской студии. Преподаватель литературы, председатель гильдии словесников Антон Скулачев, студентка университета Джона Хопкинса Агата Гилман и ученик 11 класса лицея имени Вернадского Григорий Гинзбург. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».